Почему это так? Ну вот, в частности, мне хочется привести одну еще аналогию, очень интересную, которую приводит Иван Васильевич Кириевский. Он говорит, что для христианина нет мышления, оторванного от памяти о внутренней цельности ума, о том средоточии самосознания, где настоящее место для высшей истины, и где не один отвлеченный разум, но вся совокупность всех сил кладут одну общую печать достоверности на определенную мысль. Ну, это, я понимаю, трудно. Я сейчас читаю быстро, потому что хочу привести вам один образ, который даст понять его мысль Кириевского. Он приводит сам и говорит: «Кладу, значит, общую печать достоверности на мысль, предстоящую разуму. Как на Афонских горах каждый монастырь имеет только одну часть той печати, которая, слагаясь вместе изо всех отдельных частей на общем соборе монастырских предстоятелей, составляет одну законную печать Афона». Печать слагается из многих частей. И только общее собрание предстоятелей и общее их согласие дает возможность поставить печать, цельную печать, на документе. Дело в том, что только любовь является тем, что соединяет, что делает церковь святой, соборной. Ведь без любви нет единства. Нет соборности. Вот по существу, почему такая настойчивость на понимание любви. В частности, конечно, такая настойчивость необходимости любви. Без стяжания любви нет духовного совершенства человека, нет духовной целостности. А без этой целостности, цельности, невозможны и правильные постижения истины.
Можно спросить еще? Да. Прояснить некоторую правильность. Очевидно, здесь как бы он связывает это вообще как бы с церковью христианской, да? Ну а как если, скажем, один из этих афонских монастырей уклонился там в ересь и, ну, отпал бы, например, от единства, от внутреннего единства, и он же теперь уже не сможет сложить общую
печать? Конечно, не сможет, да. Дело в том, что пока церковью это не осужден, этот монастырь, церковью не осужден. Пока церковного суда не было, еще пока поэтому нельзя категорически утверждать, что он в ереси и так далее. Можно об этом думать, можно об этом дискутировать, можно не соглашаться, но прежде церковного суда нельзя об этом, ну, я бы сказал, заявлять как уже от лица церковного сознания. Мы помним из истории церкви, как святые дискутировали с еретиками, спорили, как часто святые между собой даже спорили, вы знаете. Вы же историю церкви проходите. Поэтому это очень опасно, преждевременное вынесение приговора от себя, от моего понимания. Правильный христианин как говорит? Правильный. Я полагаю, что вот верно, вот так. А вот эта точка зрения, насколько мне кажется, да, неверна. Вот единственное, что я могу сказать. И правильная вот эта точка, мне кажется, потому-то и потому-то. А неверна потому-то. Но сказать так, вот это вот истина, а это ересь прежде церковного суда. Это уже свидетельство человеческого, ну я бы сказал, самомнения. Это показатель неправильного устроения духовного данного человека. Это, если хотите, скажу больше, это первый признак прелести человека. Ибо никто не смеет, как какой любой человек может от себя заявить о чем-либо. Он может высказать свое убеждение. Я считаю, что это неверно. Я считаю, что это заблуждение. Я считаю, что данная точка зрения повторяет ту или иную ересь. Так мне кажется, но я не могу сказать окончательно. Это может сделать только церковь. Вот, поэтому даже если один из каких-то монастырей действительно окажется в таком состоянии, может быть, действительно даже еретическом, прежде суда церкви об этом категорически утверждать нельзя. Это будет не по-христиански. Это будет нарушением уже любви. Но в силу, если этот факт есть, и это какой-то монастырь не даст своей части печати, верно, в данном случае можно только сказать с прискорбием, что на данный момент нет того единства взаимной любви, которое необходимо для единства мнения. А вы знаете, разногласия между апостолами были, между предстоятелями были, между святыми были. Мы забываем историю церкви. Прям совсем забываем. Сколько угодно было. Что было бы, если бы сразу все друг друга начали поносить бы? Что во что превратилась бы наша церковь? Еще раз повторяю, как глубоко прав Хомяков, когда именно смирение, смирение взаимной любви поставил во главу существования церкви. Смирение взаимной любви. Я же могу... Ну, слушай, ну я вижу, что заблуждается человек. Но как я могу отнестись? По-разному. Я могу сразу его еретиком назвать, обругать его. И Бог знает, что сделать. А могу? А могу посочувствовать. Ну, верно, он заблуждается здесь. Он на данный момент не видит. Но я к нему продолжаю относиться с любовью. Понимаю, что я сам сколько угодно могу заблуждаться. И заблуждаюсь в других вещах. Он в этом, а я в другом. Помните, как мы с вами говорили? У него болит рука, а у меня болит нога. И прежде церковного суда я не посмею взять на себя право этого суда. Вот это, друзья мои, хорошо, что вы спросили. Для нашего времени это имеет такое большое значение, что просто, не знаю, люди сейчас, что во что-то превратилась наша атмосфера, я не знаю во что, в какое-то рожение вот такого фанатизма. И это горькое вызывает сожаление только. Вот сейчас мне недавно из Москвы звонили, вот приглашают на одну конференцию как раз по вопросу понимания креационизма и эволюционизма, богословского осмысления этих проблем. И, ну, и мне информацию все говорят. И в частности говорят: Алексеевич, вы понимаете, что творится? Вот эти вот крайние креационисты, уже тех, ну, другую сторону, называют это еретики, хулана Святого Духа и так далее. Говорят, просто не знаем, что делать. Вот крайность. И вот друг друга давай. Они, значит, друг на друга. Хулана Святого Духа, еретики. Ну, вы подумайте, что творится. Возможно ли это в церкви? Кто такой я, чтобы мог сказать такую вещь от лица церкви? Да еще по таким вопросам. Сейчас сплошь и рядом какой-то дикий, иступленный фанатизм. Только вы не согласились с его мнением, все. Вы враг уже не его просто, а враг церкви, враг Христа, враг Бога, я не знаю кого. Первый признак чего? Отсутствие вот этого великого начала, свидетельствующего о наличии в человеке христианства смирения взаимной любви. Тот, кто видит, что он способен ошибаться сам, он со снисхождением отнесется к ошибкам других, если даже видит эти ошибки. Только человек, пребывающий в гордыне, способен обличать каждого сразу во всех, я не знаю, богохульствах и так далее. Вот для нашего времени это имеет большое значение, это очень актуально. Я призываю вас, друзья мои, не забудьте эту великую формулу смирения взаимной любви. Без нее нет церкви, нет христианства, нет христианина. Значит, любовь как раз это есть наличие ее. Есть то, что соединяет вот эту разделенность познавательных сил души в человеке. Ведь человек познает не одним же разумом, он познает же и сердцем. Это мы же все прекрасно знаем. Познает даже органами чувств. Любовь – то, что соединяет вот ту раздробленность, которая возникла в результате греха первых людей. Вот. Ну и, может быть, еще один вопрос, который я бы хотел вам осветить в связи с этим. Это вопрос о том, как смотрит Хомяков на причины раскола римского и на условия христианского единства, то есть на экуменическую проблему. говоря нашим языком. Я лучше зачитаю вам. «Я уверен в справедливости того мнения, – пишет Хомяков, – что важнейшие препятствия к единению заключаются не в различиях, которые бросаются в глаза, то есть не в формальной стороне учений». И тут страшно идет вставка в скобках, за что Хомякова, конечно, нужно немедленно сжечь. «Как вообще предполагают богословы». О, семинарии не окончил, не говоря об академии, а дерзает критиковать нас. Это что такое? Явная гордыня. Не в формальной стороне учения, как вообще предполагают богословы, и он прав, Хомяков, но в духе, господствующем в западных церквах, в их страстях, привычках и предрассудках, в том чувстве самолюбия, которое не допускает сознания прежних заблуждений. Хомяков видит причину раскола не в богословских мнениях и суждениях, слышите? Различия в них были и между святыми даже. И они не разделялись, а соединялись. Главное, что он видит причину в гордыне, в самомнении, как он в другом месте говорит, в презрении братьев. А богословы – да. Вот если спросите, в чем причина, суть разделения, мы тут же вам сейчас скажем. Да, там филиоквы, найдем чистилище и так далее, миллион всяких вещей. Поэтому Хомяков вот к чему призывает. Это очень интересно. Он призывает западных христиан, цитирую, совершить нравственный подвиг, вырваться из рационализма, осудить отлучение, произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все последующие решения, истекшие из этой неправды, восстановить в своей душе единство церкви, осудить преступления, содеянные заблуждением, говорит он им, ваших отцов, против невинных братьев, осудить преступления, содеянные заблуждением ваших отцов против невинных братьев, то есть против восточной церкви. Да, вот единственное условие, могущее возвратить вам божественную истину и спасти от неизбежного разложения всю вашу духовную жизнь. Вон на что обращает внимание, на духовную жизнь. Подумайте, я не знаю, я учился в академии, мне никогда такого не говорили. Мне перечисляли всякие заблуждения вероучительные, а духовной жизни странно. Повторить еще раз, пожалуйста. Значит, он призывает осудить преступление, содеянное заблуждением ваших отцов против невинных братьев. Вот единственное условие, могущее возвратить вам божественную истину и спасти от неизбежного разложения всю вашу духовную жизнь. Совершить нравственный подвиг, вырваться из рационализма, осудить отлучение, ну это в тех же словах, в других только словах, та же мысль, осудить отлучение, произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все последующие решения, истекшие из этой неправды. Вот так. Вот он интересный, у Хомякова там было много таких, знаете ли, ну, искренних, идеальных порывов. И он говорит, неужели так трудно совершить акт простой справедливости? Признать, что по долгу совести вы должны повиниться перед оскорбленными вам братьями и сказать, братья, мы согрешили против вас, но примите нас снова, как братья возлюбленных. Неужели это так трудно, так невозможно? Ему даже непонятно. Вообще, надо сказать, что у него нигде, у Хомякова, нет вот этой вот, я бы сказал, злости, вот этого обличительства. Он вот эти вещи вот все пишет, кажется, видите, решительные, очень прямые, но в нем нет злости никакой. Он просто констатирует и говорит, ну посмотрите же, ну вы видите же что, ну давайте обратимся, рассудим. И вы видите, если так, ну почему же тогда не повиниться-то, не попросить прощения-то? Ну верно, поступили неправильно, ну так давайте же. Поэтому он считал, что то разделение между христианами, которое имеет место в настоящий момент, оно может быть излечено только с помощью вот такого покаяния. Но оно требует отказаться от местной гордыни, от самомнения, от того самовозвышения, которое мы видим в западных церквах и в западных христианах. Помните, я вам говорил, уж что там, Париж дрожал, когда подходила русская армия. Все были в страхе, не знали буквально, что делать. А что произошло? И даже этот факт не научил их понимания того, посмотрите, что такое православие. Что вы сделали, когда шли по Европе даже, и тем более по России. И что вам сделала православная армия, когда шла по Европе и вошла даже в самый Париж. Еще раз повторяю, как невинные девочки пришли, не тронув никого пальцем. И это, увы, не научило их. Потому что гордыня сверху вниз. Ну как же? Высочайшая культура, Франция, носитель культуры. Как же еще могли пройти эти носители культуры по Европе и по России? То же самое повторилось во время Второй мировой войны. Лучше сказать, сначала в Первой мировой войне. Мне это, в общем, это много сохранилось в мемуарной литературе, и мне непосредственно сами люди даже в то время говорили. Все были потрясены, как вели себя немцы во время Первой мировой войны, которые назывались культурträger, носители культуры. Культурträger, что они творили? Все потрясены были. А потрясены почему? Потому что не понимали той простой вещи, что культура – это не правило внешнего поведения, а это состояние духа человеческого, в которой есть или нет вот этого элемента любви к другому человеку. Вот этой-то любви как раз там очень, к сожалению, и очень мало. На нее не обращается, можно сказать, внимания. Вот в чем причина таких, кажется, парадоксальных следствий от культурнейших наций и народов. Ну, хорошо, друзья мои. Я счел, что эта тема для нас с вами важная. Очень важная. Поскольку тема, во-первых, о церкви, она всегда важна. А тем более познакомиться с мыслями, которые, кажется, всем нам ясны и понятны, где-то витают, но не выражены в конкретных словах и формулировках. У Хомякова они прекрасно выражены. Не случайно многие его называли прямо непатентованным богословом. Некоторые восторженные его почитатели даже говорили, что это учитель церкви. Ну, я боюсь это уж говорить так громко. Хотя, вы знаете, даже Тертуллиана называют учителем церкви, который ушел, как вы знаете, даже в раскол. Да, и если бы сопоставлять с ним, то, я думаю, можно его было бы скорее назвать учителем церкви, чем Тертуллиана. Да, но, тем не менее, не стоит нам бросаться словами. Вот, дело не в этом, а то, что он действительно был человеком, глубочайшим образом начитанным в святых отцах, и поэтому выразил, переложил многие идеи святых отцов на современный ему язык, в этом, конечно, у него великое достоинство, честь и хвала. А человек был действительно гениального ума. У нас с вами, конечно, нет времени заняться немножечко вот так лекцию одну посвятить его жизни. Это, конечно, удивительнейший человек. На редкость. Редкий человек. Просто вот святые люди. Это вот были вот эта вот плеяда вот этих всех славянофилов. вот этот вот Алексей Хомяков, Иван этот Кириевский, его брат, это вообще что-то потрясающее, Петр Кириевский, это какой-то ангел во плоти просто. Как умер Иван Кириевский, он не выдержал, через несколько месяцев он скончался. Именно не выдержал кончины вот этого старшего брата. Или Константин Аксаков, этот гигант, богатырь, когда услышал о смерти отца Сергея Тимофеевича Аксакова, так, через полгода примерно скончался от чахотки. Его послали там, он поехал в Грецию, там лечиться, знаете ли, все такое. И вот картинка одна любопытная. Перед смертью он умер от чахотки. Он исповедовался, ну, он знал языки, поэтому грека призвал священника. Когда вышел священник, который его исповедовал, грек, то он был в таком недоумении, что просто никто ничего не могли понять. Говорит, я никогда еще и никого не встретил, кто бы так исповедовался, как этот русский. Это же святой человек. Как он исповедовался? Обычно формальная исповедь. Да, это действительно были святые люди какие-то, удивительно святые люди. Вот эти славянофилы. И это об очень многом, конечно, говорит. Чистые люди были. Ну, хорошо, друзья мои.